5. Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Ситуация вокруг казни двух приближенных Саддама Хусейна остается неясной. Белоруссия ввела таможенные пошлины на российскую нефть. В Вашингтоне приводят к присяге новых членов Конгресса США. Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступления против человечности. Сводный брат Саддама, Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар, должны были быть казнены сегодня, однако иракские власти сообщили, что исполнение приговора откладывается. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала Багдад не казнить осужденных. По мнению Арбур, процесс над Саддамом Хусейном и его соратниками проходил с нарушениями. Иракские власти продолжают расследование обстоятельств казни бывшего диктатора, ее незаконной видеосъемки и оскорблений, которым подвергался Саддам в последние минуты перед исполнением приговора. О ситуации в Ираке в программе «Время свободы». Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть, транспортируемую через ее территорию. Размер пошлины – $45 за тонну нефти. Решение считается действительным с 1 января, говорит президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Правительство Российской Федерации, руководство России пообещало нам решить проблему нефти. Мы сделали все, что они хотели. Настало время потребовать выполнить их свои обещания. Если этого нет, то мы вправе также действовать, иметь свободу действий. Я имею в виду поставить вопрос по транзиту нефти через Беларусь, об оплате этого транзита, об оплате за землю, которая используется под нефть и газом, трубы газовые, и поставить вопрос по собственности Российской Федерации здесь.
Заявил Александр Лукашенко. Российская компания «Транснефть» охарактеризовала решение Беларуси о пошлине как незаконное. Репортаж из Минска после новостей. Россия увеличила поставки газа в Турцию в связи с перебоями в снабжении этой страны газом из Ирана. С подробностями наш корреспондент Елена Солнцева.
Иран перекрыл подачу природного газа в Турцию, мотивируя это неполадками на магистрали, вызванными сильными холодами. В последние дни декабря объем экспорта иранского газа уменьшился в 3 раза. В среду поставки были полностью прекращены. Чтобы избежать газового кризиса, недостающий иранский газ компенсировали увеличением поставок газа из России. Представитель трубопроводной компании «Ботаж» заявил. Объем поставок российского газа возрос на 13 миллионов кубометров в сутки. Российская компания «Газпром» в сложившейся ситуации сделала настоящий жест доброй воли. Мы благодарны за это. В январе прошлого года перебои с поставками природного газа из Ирана вызвали газовый кризис, который удалось преодолеть с помощью топлива из России. Елена Солнцева для радио «Свобода», Стамбул.
В Вашингтоне сегодня приводят к присяге новых членов американского Конгресса. На так называемых промежуточных выборах в ноябре демократической партии впервые за 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Поражение республиканцев связывают с ходом военной кампании в Ираке. Президент США Джордж Буш заявил, что его администрация готова сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.
Нам всем доверены эти посты. Это власть в важнейший момент истории нашей страны, и вместе нам предстоит сделать серьезные вещи. Сейчас время оставить политические разногласия и сосредоточиться на будущем. Новый бюджет ограничит расходы и установит приоритеты, первоочередные нужды страны, в частности, защита от террористов и радикалов, поддержание на высоком уровне национальной обороны и сохранение экономического роста путем снижения налогового бремени.
Сказал Джордж Буш.
Радио «Свобода». Новости.
Новым премьер-министром Боснии и Герцеговины стал представитель умеренной сербской партии Никола Спирич. Коллективный президиум страны утвердил кандидатуру Спирича, которую выдвинула коалиция 7 сербских, мусульманских и хорватских партий, победивших на недавних выборах. В течение месяца Спирич должен сформировать кабинет, в котором 4 места должны быть отданы представителям мусульманской общины, 3 – хорватской и 2 – сербской. Германия, нынешний председатель Евросоюза, предупредила, что ближайшие недели могут стать решающими в развитии ситуации в Сомали. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после совещания в Брюсселе заявил, что в Сомали сохраняется риск обострения конфликта, несмотря на заверения властей страны, что мятеж исламистов подавлен.
В ближайшие недели определится долгосрочная перспектива развития Сомали. Будет ли страна двигаться в направлении политической и социальной нормализации при главенстве мира и закона, когда все проблемы решаются не силовыми методами, или же вновь воцарится анархия, хаос и насилие.
По словам Штайнмайера, ЕС позднее рассмотрит вопрос об оказании помощи Сомали. Союз НАТО заявил, что приложит все усилия, чтобы не допустить гибели мирных жителей в Афганистане. Представитель НАТО Ричард Нуджи признал, что в прошлом году жертвами ударов сил коалиции стало немало мирных афганцев.
Я думаю, единственное, что мы сделали неправильно в 2006 году и что мы изо всех сил постараемся исправить в новом году, это то, что наши действия приводили к гибели мирных жителей.
Нуджи подчеркнул, что гораздо больше мирных афганцев были убиты талибами. В Южноафриканской республике в городе Хенли-Онклип открылась специальная школа для одаренных девочек из бедных семей. На торжественной церемонии выступила известная американская телеведущая Опра Уинфри.
Образованные девушки гораздо реже заражаются такими болезнями, как СПИД. В стране сейчас эпидемия СПИДа, и, как мне кажется, нужно пытаться изменить ситуацию с помощью образования. Я хочу дать этим девочкам образование, так как я сама из бедной семьи. Меня растила только бабушка, как и многих из них.
Это была Опра Уинфри. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Наши новости всегда можно найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва ведет экономическую дискуссию с соседями о ценах на энергоносители и их транзит. Каким политическим последствиям приведут эти переговоры? Что принесет Ираку казнь диктатора? Политики и эксперты продолжают давать свои оценки. Молодежь и политика в России. У кого из молодых до ранних есть политическое будущее? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня концерн «Белнефтехим» направил официальное уведомление российской компании «Транснефть» о введении с 1 января 2007 года пошлины на транспортировку нефти через территорию Беларуси по магистральным нефтепроводам. Пошлины на перемещение нефти через территорию республики установлены в размере $45 за тонну. Как указывается в сообщении компании «Белнефтехим», пошлина введена в целях обеспечения экономических интересов Беларуси с учетом существенного ухудшения экономического состояния нефтеперерабатывающей отрасли страны. Наблюдатели нововведения напрямую связывают с тем, что «Газпром» и «Минск» подписали в ночь на 1 января 2007 года соглашение о поставках в Республику российского газа. Теперь итоговая цена топлива составила вдвое больше предыдущей – $100 за 1000 кубометров. В рамках этого соглашения также была достигнута договоренность о выкупе «Газпромом» половины акций «Белтрансгаза». Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о возможности принятия белорусской стороной экономических мер в отношении России. И вот, как считают большинство обозревателей, эти меры последовали. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В концерне «Белнефтехим» уточнили, что постановление Совета министров принято в связи с неисполнением Российской Федерации в одностороннем порядке отдельных норм соглашения между правительствами Белоруссии и России о свободной торговле, а также соглашения о таможенном союзе между Белоруссией и Россией. Премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский считает, что сама Россия не оставила Белоруссии альтернативы.
Для нашей экономики, которая не имеет сырьевых ресурсов, которые развиваются в сложных экономических условиях, придется изыскивать резервы с тем, чтобы развивать нашу экономику в соответствии с заданными темпами.
Пошлина на перемещение нефти через территорию Белоруссии с 1 января 2007 года установлена в размере $45 за тонну. Вместе с тем в правительстве утверждают, действия белорусской стороны ни в коей мере не направлены на ограничение транзита российской нефти через территорию страны. В концерне «Белнефтехим» говорят, что данная мера является является ответной на принятое ранее решение России о введении пошлин на экспортируемую в Белоруссию нефть. При этом, по словам председателя концерна Александра Боровского, Белоруссия неукоснительно соблюдает международные обязательства по обеспечению транзита нефти по своей территории. Однако Россия, как заявил Боровский, своими действиями парализует работу двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны – в Мозыре и Новополоцке.
Представьте, это останавливается работа двух крупнейших гигантов. Вообще в химическом комплексе работает в концерне «Белсхим» 125 тысяч народа.
Согласно данным Министерства статистики и анализа Белоруссии, за январь-ноябрь 2006 года по магистральным трубопроводам страны транспортировано более 90 миллионов тонн нефти, или 93% к уровню соответствующего периода 2005 года. Руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заика, уверен, в этом году снижение транзита нефти неизбежно, а вместе с ним снизится и доходная часть белорусского бюджета.
Часть тех ресурсов, которые поступала в виде налогов на обрабатываемую нефть, это и часть там, налога на прибыль, акцизы, мы их лишимся. По 200 миллионов в месяц это минимально возникнут напряженки, так сказать, в доходной части бюджета.
По мнению Леонида Заика, цена в 45 долларов за тонну противоречит международной практике, поскольку в странах Балтии за транзит берут около 20 долларов. Эксперт не исключает, что данный шаг – это всего лишь ответ на газовый контракт России. Тем не менее, заместитель министра энергетики Белоруссии Эдуард Товпинец уверен, конфликты в газовой и нефтяной сферах никак не отразятся на благосостоянии граждан Белоруссии. По словам чиновника, коммунальные услуги вырастут только условно.
Министерством энергетики, независимо от такого повышения цены, будут внесены предложения в рамках действующего коридора, который для нас определил президент. Повышение не должно составлять более 5 долларов в год.
Накануне во время экстренного совещания с членами правительства по вопросам обеспечения энергетической безопасности Белоруссии президент Александр Лукашенко потребовал обеспечить внутреннюю потребность страны в нефтепродуктах. Народ должен быть абсолютно уверен, что в Белоруссии и бензина, и солярки, и масел, и ракетного топлива будет предостаточно. Но если мне доложат, что на какой-то заправке нет топлива, пеняйте сами на себя, констатировал Лукашенко, обращаясь к участникам совещания. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации считают, что введение правительством Белоруссии таможенной пошлины на нефть противоречит действующим между Россией и Белоруссией торгово-экономическим соглашениям. Такой подход не имеет аналогов в мировой практике, так как пошлиной могут облагаться только те товары, которые либо производятся, либо потребляются на территории страны, принимающей решение о введении пошлины, отмечает министерство в сообщении своей пресс-службы. Очевидно, что обмен заявлениями со стороны российских и белорусских участников газа и нефтяных сделок будет продолжаться. Власти Азербайджана и руководство «Газпрома» не подписали соглашение о поставке в эту страну российского газа в 2007 году. Это еще один возможный источник газонефтяного конфликта на территории Российской Федерации и сопредельных с ней территорий. «Газпром» увеличил цену на газ для Баку со 110 долларов за 1000 кубометров до 235 долларов, то есть почти в 2,5 раза. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что такая цена диссонирует с духом и сущностью России. Российско-азербайджанских отношений. О том, как будут развиваться эти отношения в контексте общей политики «Газпрома», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Москва изменила свое отношение к Баку из-за Тбилиси. Азербайджан не скрывал, что намерен продавать часть имеющегося в распоряжении газа соседнему государству, у которого сохраняются напряженные отношения с Россией. Слово руководителю спецпроекта «Россия-Азербайджан» информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Исмаилу Агакиеву. Кишиеву.
Вопрос непростой, но, скорее всего, это ток тех отношений, которые существуют в отношении трубопроводов, которые проходят через территорию Грузии. Это связано с охлаждением отношений нынешним руководством Грузии, политикой Саакашвили, которая ведется в отношении России. Дело в том, что через территорию Грузии проходят два нефтепровода в Европу через Турцию. Будет проходить также газопровод, который будет поставлять нефть и газ Азербайджана в Европу. Так или иначе, закономерно Грузия является в таком случае стратегическим партнером Азербайджана. И позиция руководства Азербайджана с самого начала и на сегодняшний день такой, что Азербайджан ведет сбалансированную политику. И эта политика позволяла до сих пор держать ровно отношения. отношения как с европейскими странами, как с Соединенными Штатами Америки, так и Россией и Грузией. Единственное осложненное отношение было Азербайджана в связи с Нагорным Карабахом, единственным соседям с Арменией, а со всеми остальными странами было очень ладно.
По словам Исмаила Агагешиева, в Азербайджане готовы заменить российский газ своим мазутом.
Ну, не секрет, что до получения газа из России использовали вот мазут как основной источник топлива для получения энергии. Когда цена на газ будет очень высоким, Азербайджан должен просто вернуться к тому, что перерабатывать нефть, а нефть он будет брать из трубопровода, у него другого нефти нет.
За российско-азербайджанскими газовыми разногласиями стоят и политика, и экономика, считает московский журналист Вадим Дубнов. «Газпром», по его мнению, прежде всего стремится получить прибыль. В погоне за ней он готов испортить политические отношения между официальной Москвой и ее партнером по СНГ. Но в Москве не учитывают, что и Азербайджану, и Грузии на помощь готова прийти Турция.
Но история с азербайджанским газом и отказ, вернее, Азербайджана от нашего газа, она может быть гораздо более поучительной, чем даже широко разрекламированная история с Белоруссией. Удивительным образом, на мой взгляд, Москва вела себя в отношении с Баку, прекрасно зная, что Азербайджан может себе позволить отказаться от российского газа. Алиев не хотел рисковать явно. Алиев пытался играть до последнего, потому что Алиев, это сейчас Акашвили, есть что терять. Но «Газпром» вместе с Москвой пытается делать, как будто бы ускорить, и Саакашвили согласился на эти правила. Алиев на них не хотел соглашаться, ему нравилась вот, так, вот эта постепенная расконсервация режима. Но я думаю, что мы вынудили его это сделать. Не задумываешься о том, что он может себе это легко позволить, потому что ведь «Газпром» не считает даже лет собственных достижений. Если бы он внимательно смотрел за тем, сколько газа в Турции уже сейчас, то он бы уже мог догадаться, что труба из Азербайджанского Дениза в Эрзурум идет, ну, уж во всяком случае, не для покрытия дефицита Турции в газе. А Турция хочет стать крупнейшим дистрибутором в этом районе. Когда Турция отказала свои квоты вот, 2 миллиарда 800 миллионов тонн кубометров газа, по-моему, вот такая цифра, а эта квота прекрасно покрыла часть дефицита Грузии, часть дефицита Азербайджана.
Осложняя отношения с Азербайджаном и Грузией, Россия ставит в сложное положение своего стратегического союзника в регионе, Армению, считает Вадим Дубнов.
Армения себя сейчас поставила в совершенно безвыходной ситуации, на мой взгляд. Если грузины избавятся от зависимости от российского газа вообще, сейчас они снизили зависимость на треть. И то они здорово подстраховались, значит, на случай проблем с Шахденинской трубой. А когда эти проблемы будут решены, зависимость Грузии от российского газа снизится, ну, в общем, до совсем непринципиальных величин. И тогда, я думаю, они уже не будут сломя голову бросаться чинить газопровод, который ведет в Армению, как это было сейчас. А грузины могут тогда торговать по поводу транзита сколько хотят, потому что энергетическую карту они не подписали. У нас Армении тоже, на мой взгляд, Москва ведет себя довольно близоруко. А потому что превентивным образом, подстраховывая себя от ухода Армении, Россия оказывает жесточайшее на нее давление. А она заставляет ее передать «Газпрому» даже вот последнее, что есть стратегического в ее экономике, это газопровод из Ирана в Армению. И если Армения все-таки передаст этот газопровод России, то для Ирана это будет очень жесткий сигнал. История с азербайджанским газом, поспешность, вот эта вот жадность, нежадность, все может оказаться, в общем, неисследованным уроком для «Газпрома».
Так считает московский журналист Вадим Дубнов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Пересмотр условий энергетического сотрудничества между Россией и соседними с ней странами происходит на фоне устойчивого падения цен на нефть на мировом рынке. Сейчас баррель нефти стоит порядка $60. С начала года цены упали на $4.5. Для российской экономики, основанной на экспорте энергоносителей, новая конъюнктура цен грозит неприятностями. Об этом корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседовал с американским экспертом, содиректором Центра российско-американских исследований Гарвардского университета Марселом Голдманом.
Падение нефтяных цен за несколько месяцев на 25% – это аберрация или, как сейчас любят говорить аналитики, новая парадигма? Рекордный рост цен на нефть в последний год-два мог быть аберрацией. Дело в том, что именно в это время в доминирующую силу на финансовых и сырьевых рынках превратились так называемые хедж-фонды – инвестиционные фирмы, обладающие гигантскими средствами и способностью моментально перебрасывать деньги с тем, чтобы сделать быструю прибыль. Очень похоже на то, что цены на нефть были вздуты благодаря, грубо говоря, стадному чувству менеджеров этих фондов, пытавшихся сорвать легкий и быстрый куш на феноменальном рывке цен. Теперь эти менеджеры, кажется, разуверились в нефти и забрали свои деньги. Поэтому падение цен может продолжаться до тех пор, пока не установится более-менее реальный баланс между спросом и предложением. Однако перспектива, я думаю, остается неизменной. Нефть вряд ли вновь будет стоить $20 за баррель. Этому помешает растущий спрос в основном в развивающихся странах – Индии и Китае. Профессор, интересно, что когда совсем недавно министр финансов России Алексей Кудрин предупредил, что цены на нефть могут в ближайшие 3 года снизиться наполовину и стране придется девальвировать рубль, российские комментаторы восприняли это предостережение спокойно, философски. Что может ожидать россиян, если эти предсказания осуществятся? Если Кудрин прав относительно нефти, то последствия для России могут быть катастрофическими. Я лично не думаю, что нефть обесценится настолько, но падение цен на нефть вкупе с потенциальной девальвацией рубля тут же урежет поступление в страну импорта, который составляет огромный процент потребительских товаров. Это заставит ужаться нефтяную индустрию, приведет к потере рабочих мест, ударит по индустрии сервиса. На девальвированный рубль можно будет купить меньше. С другой стороны, дешевый рубль еще раз предоставит России возможность, которую она упустила после финансового кризиса конца 90-х, попытаться наладить отечественное производство товаров, хотя наличие такого конкурента, как Китай, дает мало оснований для надежд. Даже американским производителям приходится трудно в конкуренции с Китаем. Говорил профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета.
С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 4 января. Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур призвала иракские власти не казнить двух ближайших соратников Саддама Хусейна, Барзана Аль-Тикрити и Авада Хамеда Аль-Бандара. Арбур обратилась непосредственно к президенту Ирака Джалялю Талабани с просьбой предоставить осужденным право на пересмотр судебного решения согласно международному праву. Американские официальные лица и эксперты тем временем критически отзываются о выборе времени и ходе казни Саддама Хусейна в прошлую субботу. Вместе с тем они напоминают, что бывший диктатор Ирака был казнен иракскими силами безопасности в соответствии с решением иракского суда, которое было основано на иракских законах. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В Багдаде представитель командования международной коалиции генерал-майор Уильям Колдуэлл отверг предположение о том, что американские военные якобы имели отношение к выбору времени и процедуре казни Саддама. Мы абсолютно не были связаны с тем, что происходило с Саддамом, за исключением того, что мы его охраняли и перевезли его для передачи иракским властям в условленное место, то есть в бывший дом правосудия. Колдуэлл заметил, что если бы за казнь осужденного диктатора отвечала американская сторона, все происходило бы совсем по-другому. Но Ирак – суверенная страна, и судьба Саддама была исключительно в руках ее властей, сказал американский генерал. На размещенном неизвестными лицами в интернете любительском видеоролике засняты последние минуты жизни Саддама Хусейна, включая подготовку к казни, оскорбление в его адрес со стороны палачей и само повешение. У некоторых политиков и общественных деятелей, в том числе и в США, эти кадры вызвали шок. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу на брифинге в среду высказал предположение, что правительство Ирака, озабоченное поведением людей, которые присутствовали при казни Саддама, проведет должное расследование. Вместе с тем Сноу напомнил, кто такой был Саддам и результатом чего явилась его казнь. Думаю, важнее всего понимать, что Саддам Хусейн был казнен после продолжительного открытого суда и рассмотрения апелляций, которые соответствовали международным стандартам. Подавляющую часть времени он находился под американской охраной. По словам генерала Колдуэлла, перед передачей иракскому правительству он поблагодарил американских надзирателей за то, как они с ним обращались. Сейчас, похоже, больше интерес вызывают две последние минуты жизни Саддама Хусейна, чем то, что за предыдущие 69 лет он уничтожил сотни тысяч людей. Но за это он и был казнен в соответствии с законами своей страны и с юридическими традициями, прошедшими международную экспертизу. А вот как прокомментировал суд над Саддамом и его казнь видный эксперт по международной юриспруденции и правам человека, профессор Северо-Западного университета в Чикаго Дэвид Шефер. Полагаю, что вердикт по делу Саддама Хусейна делает честь молодой системе иракского правосудия. Разбирательство было очень долгим и скрупулезным. Собранные свидетельства были неотразимы. Однако поспешность казни несколько омрачила положительный эффект вердикта. Суд не выносил решения о такой поспешности. Возможно, было бы резонно начать в январе еще один суд с предъявлением Саддаму более серьезных обвинений в геноциде. Крайне жаль, что быстрая казнь Саддама оставила неотомщенными сотни тысяч его жертв, сказал видный американский правовед Дэвид Шефер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликовала выдержки из стихотворения, которое, по словам родственников Саддама Хусейна, было написано им уже после вынесения смертного приговора. Рукописный текст под названием «Освободи ее» был передан иракскими властями семье экс-главы страны вместе с его завещанием. Текст, в котором множество характерных для Саддама Хусейна витиеватых выражений, начинается с обращения к народу. В стихотворениях диктатор уверяет, что жертвует собой ради народа, который никогда не преклонит колен. Находясь у власти, Хусейн опубликовал два романа любви. Будучи уже в тюрьме, он писал стихи своим тюремщикам и суду. А теперь разговор о вещах более серьезных, о том, какие последствия может повлечь за собой для Ирака и всего региона казнь Саддама Хусейна. Об этом я беседовал с главным редактором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным и моей коллегой, обозревателем радио «Свобода» Ириной Лагуниной.
Для большинства иракцев казнь Саддама Хусейна – это всего лишь одна из составных частей некой цепочки событий. С мыслью об этой казни они уже давно смирились. Саддам Хусейн уже давным-давно не является активным игроком на иракской политической сцене. Все ссылки на него – это лишь просто для оправдания действий тех или иных групп.
Я читал несколько заявлений влиятельных американских экспертов. Все они сходятся во мнении о том, что Саддам не является главным фактором дестабилизации. И если он и символ сопротивления, то только моральный, только для части тех, кто сопротивляется. Больше американские эксперты говорят о иранском и сирийском факторе.
Ну, это действительно так, что Саддам не играл какой-то роли, хотя он пытался последнее время. После того, как была возрождена партия Баас, он пытался встать во главе этой партии, и это было заметно по его поведению, прежде всего, в суде после возрождения партии Баас. Саддам Хусейн выступал с такими общегражданскими, общеполитическими заявлениями, с призывами к национальному согласию, к примирению. То есть он пытался вновь стать лидером хотя бы той небольшой части суннитского общества, которое готово вновь вступить в партию Баас. У него не хватило на этого времени физически. Что же касается иранского и сирийского присутствия, да, конечно, и то, что суд, Верховный суд поддержал изначальное решение суда, само исполнение приговора, показывает, на самом деле, кто в стране хозяин. А хозяин – шииты. Параллельно с этим процессом, в результате которого был вынесен смертный приговор о массовых убийствах в шиитской деревне Аль-Дуджайл, шел еще один процесс по поводу того, что Саддам Хусейн применял химическое оружие и, собственно, вел политику геноцида против курдов. Ну, казалось бы, было бы логично задержать исполнение приговора до того, по крайней мере, пока процесс по курдскому делу не завершится, да, чтобы каким-то образом в стране создать вот этот климат национального примирения. Но вот курды этого не получили теперь. Шииты абсолютно доминируют в политической жизни.
Казненный диктатор в арабской политической традиции или, может быть, в иракской политической традиции и социальной традиции, насколько это символическая фигура?
В ситуации с Саддамом Хусейном, конечно, кто-то попытается разыграть эту карту. Если мы имеем в виду нечто подобное, скажем, паломничеству к месту гибели Гитлера, конечно, найдутся люди, которые придумают такое место и будут ходить. Но это будет очень ограниченная группа людей, связанная прежде всего кровными узами с Саддамом. В современной истории Ирака любое смещение с власти предыдущего властелина заканчивалось кровавым уничтожением этого властелина, если могли, и потом довольно сильной резней. Это просто лежит в линии общего развития событий за последние, скажем, там, я не знаю, 6-7 десятков лет. Это вот опасная тенденция.
А если говорить о том, будет ли он выступать в качестве как бы мученика, то тоже, скорее всего, нет. По одной простой причине. Саддам после 91 года, после войны в Кувейте, Саддам действительно попытался восстановить отношения с арабскими государствами вокруг, которые осудили кампанию 90-91 года против Кувейта. Но, тем не менее, он не стал частью арабского мусульманского лидерства, да, мусульманского движения. Он все-таки остался светским правителем до конца. Исчезло с карты Ближнего Востока еще одно светское государство, фактически, с казнью Саддама Хусейна. Не хочется говорить это применительно к Саддаму, настолько он был одиозной и зверской, и жестокой фигурой, но, тем не менее, это был светский правитель. Именно из-за этого Соединенным Штатам и Европе это, конечно, конец, определенная точка внятной политики. Все-таки против Саддама было легко воевать, это был внятный политик, там были понятны политические цели. были понятны методы, которыми можно было бороться с этим диктатором. Намного сложнее теперь будет пытаться разобраться все-таки в сплетении конфессиональных элементов, конфессиональных интересов, различных толкований ислама.
Внешнеполитические эксперты Радио Свобода, Свободная Европа, Сергей Данилочкин и Ирина Лагунина. Это «Время свободы». Продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Иракские власти пока не сообщают, когда будут казнены двое приближенных Саддама Хусейна, приговоренных к смерти за преступления против человечности. Сводный брат Саддама Барзан Ибрагим ат-Тикрити, а также бывший верховный судья Ирака Авад аль-Бандар должны были быть казнены сегодня, однако иракские власти сообщили, что исполнение приговора откладывается. В Багдаде сегодня в результате двух взрывов погибли 13 человек, более 20 получили ранения. Бомбы взорвались в одном из суннитских районов иракской столицы. Европейский Союз приветствовал российско-белорусское соглашение о поставках газа. Об этом было сегодня заявлено в Брюсселе на совещании по вопросам транспортировки топлива и энергетической безопасности. Народная артистка России Нонна Мордюкова в канун Нового года была помещена в Центральную клиническую больницу. Известно об этом стало только сегодня. По данным врачей, состояние актрисы стабильно тяжелое. Диагноз пока неизвестен. По меньшей мере, один палестинец был убит и несколько ранено сегодня в секторе Газа в перестрелках между сторонниками группировок «Хамас» и «Фатх», убитый активист «Хамаса». Иран продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, заявил высокопоставленный представитель Тегерана Голам Реза Аказаде. По его словам, Иран собирается продолжать ядерные разработки в рамках соглашений с МАГАТЭ и договора о нераспространении ядерного оружия. Европейский Союз вынашивает планы революции в энергетике. Как сообщает агентство Рейтер, на будущей неделе Еврокомиссия призовет сокращать выбросы углекислого газа в атмосферу, больше использовать энергию из возобновляемых источников и ограничить влияние крупных энергетических корпораций.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 4 января. Вот главные темы второй половины часа. Молодежь и политика в России. У кого из молодых до ранних есть политическое будущее? Новый общественный климат в стране. Шпиономания, подозрительность и специальные службы. Футбол в Северной Осетии. Может ли бывший чемпион России вернуться в высшую лигу? Вы слушаете «Радио Свобода». Эксперты прогнозируют, что в 2007 году молодежные политические организации в плане подготовки к выборам будут продолжать и наращивать свою политическую активность. Они, в общем, отличались многочисленными акциями и в минувшем году. Наши подмосковные местные выводили на улицы тысячи своих сторонников, нацболы и авангард красной молодежи штурмовали Государственную Думу. Демократическая альтернатива и яблочники протестовали против действий правительства и коррупции чиновников. Обзор того, как ведут себя на политической сцене молодежные организации, подготовил корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Новичком молодежной политики в 2006 году стало движение «Местное», которое курирует губернатор Подмосковья Борис Громов. Это движение уже успело вывести на московские улицы более 45 тысяч человек. Так торжественным шествием отметили День России. Всего же они провели более 20 акций, говорит пресс-секретарь «Местных» Мария Шаповалова.
В этом году мы планируем ряд крупномасштабных акций. Естественно, мы не сможем оставить без внимания такие праздники, как 9 мая, День Победы, 12 июня, День России. А вообще идей множество.
В мае прошлого года свою молодежную ячейку создал Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Сторонники бывшего премьера пикетировали Министерство иностранных дел, протестуя против отношения МИДа к гражданам Грузии. Главным событием НДСМ считают участие в марше несогласных. О планах на 2007 год говорит лидер Народно-демократического союза молодежи Юлия Малышева.
Я думаю, что в году 2007 у нас будет происходить расширение наших ребят, нашего актива. И в первую очередь мы обратим внимание на образовательные программы, на семинары, на то, чтобы искать новых людей в институтах, разных городах, искать людей, которые нас будут поддерживать. Мне кажется, что политическая обстановка только ухудшится. В связи с этим такая коалиция, как «Другая Россия», становится еще более актуальной, как оппозиция. оппозиционную часть.
Крупнейшим кремлевским молодежным движением в прошлом году осталось движение «Наши» во главе с Василием Якименко. «Наши» провели лагерь «Селигер-2006», в котором молодежь слушала лекции политологов и политиков. В конце года они организовали шествие с концертами в честь участников Великой Отечественной войны, говорит пресс-секретарь «Наших» Роберт Шлегель.
2007 план, прежде всего, развитие тех направлений работы, которые нам сейчас удается, создание новых. Есть задача на перспективы на выборы, которые будут в 2007 году. Это подготовка 100 тысяч наблюдателей, которые будут присутствовать в тех избирательных участках на территории нашей страны.
Активно действовала молодая гвардия «Единой России». Некогда неприметная организация самой крупной политической партии провела всероссийскую акцию под названием «Политзавод». По стране искали и отбирали наиболее способных молодых политиков с расчетом помочь им попасть в большую политику, говорит лидер молодогвардейцев Иван Демидов.
Наступивший год будет рок-н-ролльным, в этом мы не сомневаемся в политическом смысле этого слова. Нам предстоят, и стране предстоят выборы в Госдуму, и весенние выборы в ЗАГС Собрание, и как результат выборы в Госдуму осенью. Мы меняем свой девиз с молодежи в политику на стать властью. Я надеюсь, что победное шествие политзаводов будет продолжаться.
Демократическая альтернатива, сокращенно движение «Да» Марии Гайдар, занималась акциями прямого действия. В прошлом году молодые демократы провели несколько совместных акций с коллегами из «Яблока», говорит один из лидеров демократической альтернативы Алексей Навальный.
Конечно, вся повестка дня будет продиктована грядущими выборами. Мы, естественно, продолжим свои, то, что называется, политику конкретных дел. Однако я, конечно, предполагаю, что это будет достаточно сложно, потому что логика событий говорит о том, что будут очень затруднено проведение различных акций, публичных мероприятий, и власти будут стремиться ограничить деятельность всех оппозиционных молодежных движений только в рамках каких-то круглых столов и прочих камерных мероприятий.
Пожалуй, самой яркой акцией протеста у демократов стала «Верните народу выборы, гады». С помощью альпинистского снаряжения лидер «Яблочников» Илья Яшин и лидер движения «Да» Мария Гайдар зависли над Москвой-рекой напротив Кремля. Снимали их при помощи спасателей, говорит Илья Яшин.
Планы на этот год заключаются в том, что выборы случатся, и мы в этих выборах будем в той или иной мере принимать участие. В какой форме, пока не очень понятно, но, тем не менее, мы будем, наверное, одним из заметных игроков на выборной площадке.
Наиболее яркое перевоплощение случилось с движением «За Родину». Оно вместе с молодежным крылом партии «Жизни» влилось в новое движение «Справедливая Россия», говорит лидер родинцев Сергей Шаргунов.
Я думаю, что новый 2007 год будет более радикальным годом для Союза молодежи «За Родину» в сравнении с годом утекшим. 2006 год — это был год поиска смыслов, это был такой достаточно интеллектуальный год, когда сталкивались разные точки зрения, проводились дебаты. Впереди совсем нехилые схватки, и я думаю, что передовым отрядом в этих схватках будет моя организация «Союз молодежи за Родину». Наши акции будут более инсайдерскими, я имею в виду внутриполитическими. Мы будем громить российских чиновников, олигархов и выдвигать разного рода социальные требования.
Сразу несколько молодежных движений левого толка участвовали в марше несогласных в Москве. С флагами с изображением автомата Калашникова на Триумфальную площадь вышли сторонники авангарда красной молодежи, говорит лидер АКМ Сергей Удальцов.
2006 год был показателен тем, что началась наконец-то попытка выстроить широкую оппозиционную коалицию по подготовке к выборам 2007-2008 годов. И АКМ здесь принимал и будет принимать дальше самое активное участие. Мы считаем, сегодня оппозиция должны все отряды объединить воедино, забыть на время о разногласиях и добиться определенного результата. Все-таки установить климат политических свобод в России с тем, чтобы мы могли нормально конкурировать и отстаивать свои взгляды.
Рядом с АКМовцами расположились нацболы. Старейшее движение лимоновцев можно назвать молодежным только по составу активистов. В основном это люди в возрасте от 18 до 30 лет, говорит сторонник НБП Сергей Аксенов.
Мы, конечно, никогда не говорим о своих планах долгосрочных. Это и невозможно, потому что, к сожалению, проводить даже мирные и даже ненасильственные акции в нашей стране стало небезопасно для свободы тех, кто это делает. Но мы, конечно же, будем реагировать на все значимые политические события или политические процессы, которые происходят в стране.
По мнению политолога, эксперта Центра «Панорама» Владимира Прибыловского, большинство нынешних молодежных лидеров вправе рассчитывать на реальное участие в большой политике в будущем.
Я, например, полагаю, что лидер молодежного «Яблока» Илья Яшин, лидер обороны после его раскола Олег Козловский, организатор группы «Демократическая альтернатива» Маша Гайдар, они все имеют политические перспективы будущего. Что касается организатора «Наших» Якименко, лидеров «Молодой гвардии», местных и так далее, у них еще более блестящие перспективы. Они показали хорошие способности в глазах старших товарищей из партии власти. Их судьба, как вот в советском обществе, комсомольские вожди пересекали партийно-хозяйственный аппарат. И эти тоже.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Время «Свободы» — итоговый выпуск за четверг, 4 января. Последние месяцы стали важной вехой для российского общественного сознания. Эксперты отмечают, именно сейчас в российское общество вернулась подзабытая со времен Сталина тема. Тема алогичного страха действий спецслужб, иррациональной шпиономании, всеобщей подозрительности, всего того, что русский писатель Андрей Белый назвал абракадаброй, провокацией, праздными мозговыми играми. Убийство и покушение осени 2006 года и не в меньшей мере странная, невнятная реакция российских властей на эти события довели градус всеобщей подозрительности до довольно высокого уровня, породив море спекуляций и домыслов. О этом новом состоянии российского общественного сознания мой коллега Кирилл Кобрин.
Но все было комедией. Да зачем же, помилуйте, такая покорность? Я ведь, кажется, вас не собираюсь допрашивать. Не пугайтесь. Голубчик, в охранное же отделение я представлен от партии. И напрасно вы, Николай Александрович, растревожились. Ей-богу, напрасно.
Это отрывок из романа Андрея Белого «Петербург». Провокатор шантажирует жертву, уговаривает сына Николая Александровича Облеухова убить своего отца, сенатора Облеухова. На дворе 1905 год, год первой русской революции, которая началась с провокации, а закончилась переворотом. Никто лучше Андрея Белого не выразил дух тотальной галлюцинации, царившей в том году. О схожем духе, но уже образца 2006 года, я тоже решил поговорить с писателями, говорит петербургский литератор Самуил Лурье.
Действительно, это немножко, даже немножко, сильно похоже на роман Андрея Белого «Петербург», потому что где конспирация, там провокация. Где провокация, там возникает вот голос троицы, двоицы, изображение тоже. Почему где конспирация? Потому что, ну, тайная полиция по определению, поскольку она тайная, да, и политическая, она обречена пользоваться нелегальными средствами. А из нелегальных средств все же самая сильная провокация. И это входит у них в привычку, а потом превращается просто в искусство, в созидание. Все-таки понятно, что большая часть этих дел всегда строилась как созидание врагов. Они создают себе врагов и борются с ними. В результате получается, что они борются с фантомами, но вполне реальными средствами. Все время ищем какого-то рационального ключа. Мы говорим себе, что ну не может же быть, что это без причины. Надо только найти того человека, которому это было нужнее всего, и эта ниточка нас куда-нибудь приведет. А это, видимо, просто в принципе неправильный подход, потому что эта деятельность иррациональна.
А что же можно противопоставить этой иррациональности? Мнение известного поэта, писателя и художника Дмитрия Александровича Пригова.
Вот этот перебор всех логических схем и возможностей, он приводит к тому, что, в принципе, бессмысленно говорить о заговорах, потому что заговор может будет участвовать кто угодно и что угодно и как угодно. Вообще надстраивание всевозможных предположений размывает вообще некие логические вообще возможности что-либо выстроить. Вообще есть, конечно, некий простой такой, называется, бритва Оккама, которая все-таки предполагает отсечение слишком больших возможностей. Вы знаете, там, как это Рассел объяснил это, что если к вам с утра стучат дверь, то, возможно, конечно, это английская королева, но, скорее всего, это ваша молочница. Есть некий набор фактов, окружающих каждого обстоятельства, которые заставляют предполагать наиболее, так сказать, предположительные варианты. В то же время попытка средств массовой информации надумать массу иных вариантов, просто это есть стремление, во-первых, размыть возможные варианты, которые наиболее логичны, и их заодно дискредитировать. Посему можно предположить, в принципе, все, что угодно.
Так в чем же причина этой фатальной путаницы? Самуил Лурье продолжает.
Она происходит из-за того, что, если не говорить такими очень длинными и красивыми словами, а все-таки есть практическая причина, и она состоит в том, что действительно вот что-то уж чересчур много у нас стало этих самых полковников. Просто вот все сводится к проблеме раздутых штатов, потому что, ну, кто такой полковник госбезопасности? Средний, там разные есть, но все-таки в массе. Это же уже человек такой немножко отвязанный со своим войском, подобный барону,
какому-нибудь средневековому, у которого фриланс, да, единица такая боевая. То есть это копье, у него есть свои знаменосцы, свои, значит, оруженосцы и свои копейщики. Ну, плюс, значит, кто-то ему должен латы подавать и так далее. Но в нашем случае это агентура, какая-то информация. У каждого из них такое есть. И он таким образом чем-то таким располагает, чем он ни в коем случае не поделится с кем-то другим. Получается что-то подобное тому, что я видел на Северном Кавказе. Вот взад-вперед едут машины, в машинах сидят люди в камуфляже и в масках, и все с автоматами, и каждый из какой-нибудь спецслужбы, они боятся друг у друга проверять документы, потому что, в общем, абсолютно неизвестно, кто они такие. Может быть, они бандиты, а может быть, они, наоборот, рядятся под бандитов. Может, они какую-нибудь спецоперацию выполняют. А может быть, у них подчинение самому, там, я не знаю, непосредственно одна подчиняется одной кремлевской башне группа, а другая подчиняется другой кремлевской башне, они друг друга боятся. И мне кажется, вот эти нравы как-то перенесены сейчас в гражданскую жизнь. Плохой очень признак, потому что когда таким образом вот эта обезумевшая кошка начинает сама себя ловить за хвост и сама себя уже искать в какой-то темной комнате, стены которой представляют собой зеркала, такой метафорой можно описать сознание каких-то руководящих людей.
Говорил петербургский литературовед и писатель Самуил Лурье. Над темой работал мой коллега Кирилл Кобрин. Время свободы. Итоговый выпуск программы за четверг, 4 января. Громкие заявления сделал президент Северной Осетии Теймураз Мамсуров, общаясь с местными журналистами в Владикавказе. Уже в этом году футбольный клуб «Спартак», известный прежде как «Алания», в середине 90-х годов чемпион России, в последние годы растерявший свое влияние, должен вернуться в высшую лигу. В республику уверены, что возвращение футбольного клуба в премьер-лигу для главы Северной Осетии – это дело чести. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Юрий Багров.
Главный осетинский футбольный клуб «Алания» переживает не лучшие времена. Даже победа во втором дивизионе не принесла должного удовлетворения поклонникам команды. И хотя администрация клуба ставит целью возвращение в высший дивизион в этом году, по мнению спортивных экспертов, с нынешним составом сделать это будет крайне непросто. Многое будет зависеть и от позиции руководства республики, считает футбольный обозреватель из Владикавказа Вадим Тохсаров.
Не хотелось бы говорить о перспективах Алании в первом дивизионе, потому как представление многих болельщиков в Северной Осетии, Алания – это команда премьер-лиги, она должна играть, а учитывая ее традиции и регалии, она должна играть в премьер-лиге. Ну, другое дело, можно говорить, конечно, говорить о перспективах в будущем сезоне, то тут в первую очередь, конечно, зависит от позиции руководства республики. Футбол это в республике как рассматривают социальные явления. Может быть, ну, допустим, Мамсуров, если даже совсем не любил бы футбол, то он вынужден был просто подчиниться настроениям многих тысяч болельщиков, для которых, в общем-то, футбол это душно. А в данном случае глава республики исходит, учитывает такое пожелание болельщиков. Это, на мой взгляд, очень правильно.
В середине 90-х клуб стал победителем российского чемпионата. Эксперты считают, что тогдашний триумф кавказского футбола обеспечили два фактора – тренерская команда во главе с Газаевым и патронаж первого президента Северной Осетии Ахсарбека Галазова. После смены руководства республики команду покинул и именитый тренер. С 99 года Алания отчаянно боролась за право играть в высшем дивизионе. Менялись тренеры и спонсоры, однако из года в год к середине сезона команда оказывалась в самом низу турнирной таблицы. Бывшему президенту клуба Сергею Такоеву приходилось использовать все имеющиеся связи для спасения команды.
Так довелось, что в первый раз мне поручили принять Аланию. Я был заместителем председателя правительства республики, курировал спорт. И в конце 99 года, после окончания сезона, когда ушел из команды Валерий Георгиевич Газаев, достаточно сложно проходил 2000 сезон, 2001 была, будем откровенно говорить, чехарда. В команде наметилась тенденция к ухудшению ситуации, вот эта частая смена тренеров, составов, а впоследствии президентов, она привела к тому, что потихоньку футбол в Осетии угасал.
Казалось, проблемы у футбольного клуба «Алания» должны были закончиться с приходом богатого спонсора, каким стал в 2003 году крупнейший в России завод по производству алкоголя «Исток». Но ощутимых перемен не произошло. помогло, говорит владикавказский спортивный обозреватель Вадим Тохсаров.
Исток это был одним из нескольких этапов в современной истории Алании. Исток все говорил правильно, современным языком, декларировал такие хорошие задачи. То есть понятно, все это они делали, говорили правильно, но с другой стороны делали это неправильно. Ну, налицо была неопытность их молодых управленцев.
К концу 2004 года, когда Исток отказался от дальнейшей спонсорской помощи, клуб вновь возглавил Сергей Такоев. Команда чудом удержалась в высшем дивизионе, но, как выяснилось, ненадолго. Приехавший в Осетию для помощи в расследовании бесланской трагедии, бывший заместитель генпрокурора Владимир Колесников неожиданно проявил интерес к состоянию местного футбольного клуба. Против Сергея Такоева, возглавлявшего команду и занимавшего пост главы администрации и руководителя республики, было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Адвокат Таймураз Чеджемов считает, что таким образом Колесников попытался отвлечь внимание жителей республики от расследования, проводимого прокуратурой по делу о захвате школы в Беслане. Таймураз Чеджемов, он представлял интересы потерпевших по делу о теракте в суде, говорит, что имела место и личная антипатия замгенпрокурора к руководителю футбольного клуба.
Он публично заявил, в частности, публично об этом заявил сенатор Кадохов, что ему Колесников сказал, что он не простит Такоеву того, что машина только Такоева возила представителя потерпевших Чеджемова на суд по делу Кулаева. И он этого не может ему простить. Как может генеральный прокурор плетать в объективное расследование свои личные человеческие мотивы? И самое ведь страшное в том, что это все выдумки. Никто меня не возил. Никакая машина Такоева и никакая другая меня в суд не возила. Я ходил пешком.
Решением арбитражного суда футбольная команда «Алания» была ликвидирована. По инициативе руководства Северной Осетии был создан профессиональный футбольный клуб «Спартак Владикавказ». Во втором дивизионе на матчах с участием владикавказского «Спартака» была самая высокая посещаемость. Вот что думает о будущем остинской футбольной команды координатор московского клуба «Аланские барсы» Павел Копытин.
Вот этот процесс, на самом деле, его проходили многие клубы, в которые в том числе и стали великими. Процесс очищения огнем. Наоборот, отсеивается всякая шелуха, и остаются именно люди, преданные команде. А то, что команда не растеряла, это можно видеть и за посещаемость. У нас лучшая посещаемость во второй лиге. И при том, что команда не будет растеривать. Если команда продолжит так выступать, она будет только приобретать поклонников. То есть за команду, которая выигрывает, всегда будет болеть больше людей.
Руководитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров в начале 2006 года заявил, что главная задача для футболистов команды «Спартак» Владикавказ. Возвращение в высший дивизион за 2 года. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 января, продолжит обзор интернет-сайтов. Авторы дневников и обозреватели западных интернет-ресурсов анализируют первые шаги и политические перспективы нового генерального секретаря ООН, корейского дипломата Пан Ги Муна. Обзор Александра Гостева возвращает нас к главной теме программы.
62-летний южнокорейский дипломат Пан Ги Мун, который, сменив Кофи Аннана с 1 января, стал 8-м генеральным секретарем ООН, в эти дни один из самых обсуждаемых политиков в мире. Интернет-сети, в том числе на редакторских и новостных блогерских сайтах западных газет. Пан Ги Мун за 3 дня успел сделать всего несколько коротких заявлений, которые, однако, успели стать темами общественных сетевых дискуссий. Например, отвечая на вопрос о судьбе бывшего диктатора Ирака Саддама Хусейна, новый генеральный секретарь ООН высказал мнение, что вопрос о применении смертной казни каждая страна должна решать сама. Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно. Хотя я лично решительно против безнаказанности, но в качестве генерального секретаря выражаю надежду, что члены мирового сообщества будут руководствоваться в своих решениях международными гуманитарными законами. На вопрос журналистов о его отношении к казни именно Саддама Хусейна, Пан Ги Мун ответил, что экс-диктатор Ирака несет ответственность за ужасные преступления и жестокость. Напомню, что устав ООН содержит специальную статью против против смертной казни. Марк Трен, редактор одного из отделов британской «Гардиан», бывший корреспондент издания в Нью-Йорке и Вашингтоне, в своем интернет-дневнике, посвященном мировой политике, отмечает.
Мистер Пан вызвал настоящий переполох, когда в одном из первых же своих заявлений на новом посту, так сказать, отклонился от неизменной линии ООН в отношении применения смертной казни. Это выглядит тем более странно, поскольку в то же время специальный представитель ООН в Ираке Ашраф Гази заявил, что мировое сообщество по-прежнему отвергает подобную меру наказания даже в тех случаях, когда речь идет о военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности.
Выступая вчера на видеоконференции перед всеми сотрудниками Организации Объединенных Наций во всем мире, Пан Ги Мун сказал: «Ваше присутствие здесь является живым доказательством того, что ООН активно действует на самом переднем крае, отвечает на все вызовы времени, стремится решить все проблемы и дать надежду людям всего мира. ООН уважают, с ней считаются все правительства и народы. Я начинаю работать на новом посту в трудное время. Дарфур, Ближний Восток, Ливан, Ирак, Иран, Северная Корея и еще множество других кризисных регионов». Вот как комментируют высказывания Пан Ги Муна посетители новостного блогерского сайта газеты «Гардиан».
Судя по всему, в политике появилась еще одна американская марионетка, как раз вовремя, к началу еще одной ближневосточной войны. Вы послушайте, кого он перечислил. Иран, Сирия и другие мусульманские страны, которые посмеют переступить черту. А что происходит, например, в Китае, в России? Это мировое сообщество в его лице не беспокоит. Прощай, Кофи, ты был слишком хорош для Организации Объединенных Штатов Америки.
Ну, наконец-то ООН почистили смертная казнь, когда речь идет о преступлениях чудовищных, всем известных, когда вина не требует доказательств, просто избавляет мир от будущих страданий, еще более тяжких. Пан Ги Мун, в общем-то, это и сказал, и он прав.
Пан Ги Мун может быть марионеткой, может иметь собственное мнение и независимую позицию. Дело в другом. В будущем ООН и отношении ООН к институту смертной казни в мире. Кто теперь, какая из наций осмелится вспоминать про устав организации, после того, как это твердо заявил ее генеральный секретарь?
Мнение авторов и посетителей новостного блогерского сайта британской газеты «Гардиан» по поводу первых высказываний Пан Ги Муна в должности нового генерального секретаря ООН.
Обзор подготовил Александр Гостев. Человек дня Радио Свобода 4 января – итальянский композитор Марко Фризино, автор оперы по мотивам божественной комедии Данте Алигьери. Премьера планируется в Риме после благословения папой римским Бенедиктом XVI. Епископ Марко Фризино 52 года. Он получил классическое музыкальное образование в Римской академии Санта-Чичилия. Окончил католическую семинарию в 1982 году, рукоположен в сан священника. Возглавлял различные католические музыкальные коллективы, пишет классическую церковную и спиритуальную музыку, сочиняет литургию. Песнопения. Автор саундтреков к фильмам на исторические и религиозные темы, в том числе к нескольким картинам из цикла «Экранизация Библии». С 91 года директор отдела по литургическим вопросам папского викариата в Риме, лауреат множества профессиональных наград. О человеке дня Радио Свобода говорит римский журналист, специалист по Ватикану Алексей Букалов.
Ватикан выступит главным спонсором и продюсером мюзикла по мотивам бессмертной божественной комедии Данте. Автором саундтрека музыкальной дорожки стал священник-композитор, епископ Марко Фризино, руководитель хоровой капеллы Латеранской базилики. «Рок я поместил в ад», поясняет монсеньер Фризино, потому что этот музыкальный жанр лучше, чем какой-либо иной, выражает мучения и страдания грешников. Для чистилища автор выбрал григорианские хоралы, а для рая – лирические песнопения. При этом епископ сослался на мнение не больше не меньше, чем самого папы римского Бенедикта XVI, высказанное им, правда, еще в бытность кардиналом Ратцингером. И действительно, Йозеф Ратцингер – это крупный специалист по музыкальной культуре и сам очень хороший пианист. Потустороннее путешествие Данте и Вергилия таким образом будет сопровождаться разнообразной музыкальной палитрой, включая джаз, панк, метал, симфонические отрывки и оперные арии. Маэстро Марко Фризино не новичок в музыке. Это не будет оперой в прямом смысле слова, а театральным представлением, рассказывающим о песнях Данте при помощи сочетания бельканто, танцев, мелодикламации, хора. Спектакль будет называться «Человек в поисках любви», и премьера его состоится в одном из лучших римских театральных залов. Оперная труппа формируется из 20 певцов, 30 артистов балета и 50 артистов «Миманса». В секрете держится не только название театра, где пройдет премьера, но и выбор главных героев. Кто из персонажей «Божественной комедии» окажется рядом с Данте и Вергилием, Беатриче, Пао и Франческо, Святой Бернард или Улисс? Единственное, что дали понять авторы мюзикла, это то, что партию Данте исполнит очень известный певец. Уже сейчас новому произведению маэстро Марко Фризине предсказывает большой успех.
У «Человеки дня Радио Свободы» римский журналист Алексей Букалов. Это была программа «Время свободы», над которой работали продюсер Оксана Крутоверцева, Юлия Голубева, автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра, а вы оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей программа «Поверх барьеров». Сегодня российский выпуск Марины Тимошевой. Всего доброго.
Все, кто присутствовали на казни Саддама Хусейна, должны были проявить к нему уважение.
Образованные девушки гораздо реже заражаются такими болезнями, как СПИД.
В Риге 27-летний молодой человек зарезал своих тетю и бабушку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ближайшие недели определится перспектива развития Сомали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.